Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Олег Обухов и Мария Меркулова. Олег, приветствую тебя.
Привет, Маш, привет.
Ну что же, к новостям. Какие у нас события к этому часу? Какие сообщения поступают? Киев уже применил в Донбассе западное оружие при обстреле в Еленовке. Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных вооружений, а это приводит к новым обстрелам. Заявление вот это главы МИД самопровозглашенной ДНР полпреда в контактной группе по урегулированию конфликта Натальи Никаноровой.
Да, еще из комментов Никаноровой. Буквально недавно, говорит она, уже было первое появление такой накачки со стороны НАТО, в частности, в Еленовке. Электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибра 60 миллиметров. Это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла, уточняет Наталья Никанорова. Также, по данным разведки, ДНР Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе около 120 тысяч единиц, 120 тысяч военнослужащих. Также это было подтверждено Никаноровой арена новостям. Вот такой комментарий есть директора Центра общественного и информационного сотрудничества Европа Эдуарда Попова.
Сосредоточение этой огромной живой силы на небольшом участке территории само по себе вызывает очень серьезную тревогу. Когда западные страны и сама Украина обвиняют Россию якобы в планах напасть на Украину, они закрывают глаза на присутствие вот такой огромной живой силы военнослужащих Украины. Поэтому озабоченность Республик Донбасса более чем понятно.
Также глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никанорова считает, что Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе. Ну, это так.
Ну да, это действительно маловероятно, что эти люди просто там побудут и уедут, например, да, или что вооружение просто отправится на склады и будет там лежать.
Да, буквально, не знаю, то, по-моему,
хотя
сегодня
Зеленский,
в ночи пришло...
Владимир Зеленский, президент, да, он, Украины, он говорил, что оружие будет применяться только в обороне. Целях.
Ну, потом они, видимо, будут искать какие-то вымышленные доказательства для того,
для
чтобы
обороны,
оправдать. Да? Да, вот именно вот это заявление Зеленского. В ночи и рано утром пришло сообщение о том, что президент США Джо Байден также отправляет американских военнослужащих на Украину. Неудивительно то,
нет,
что...
Нет, подождите, не на Украину.
Ой, прошу прощения,
Европу.
В Европу, да, будет распределение по странам НАТО. Вот. Неудивительно то, что западное оружие уже применяется при обстреле Донбасса, говорит политолог, замдиректор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Странно было бы ожидать, что оружие, которым буквально пичкают Украину сейчас западные партнеры под благостные заявления о том, что они заботятся об украинском народе, что это оружие не будет применено против жителей Донбасса. И очевидно, по мере того, как украинские арсеналы будут заполняться западным оружием, вероятность не единичного, а массового, массированного применения этого оружия против мирных жителей Донбасса кратно увеличивается.
Ну, тут можно только вспомнить, что с 2014 года НАТО во главе с США поставляет Украине оружие, тренирует ее военных.
Ну, там была еще целая эпопея летальные и нелетальные виды вооружений, да, то есть это была отдельная история совершенно с тем, что поставляли, что потом не соглашались поставлять, потом нет. Сейчас отдельный виток, конечно, всей этой
ситуации. Даже та самая Турция, которая говорит о том, что Анкара хочет стать, скажем так, примирительным полем для России и Украины.
Да, причем тут Россия? Она должна стать примирительным полем для тогда самопровозглашенных республик и Украины.
Ну вот,
но про это Турция ничего не говорит.
Умалчивается, да. И Турция тоже поставляла в том числе беспилотники «Байрактар» не так давно, да? Все прекрасно помнят эту историю. В общем, ситуация действительно накаляется. До какого градуса она будет доведена, это можно только сейчас гадать. Никакие политологи, эксперты сейчас не решаются говорить что-либо однозначно по поводу ситуации на Украине.
Да, пока мы видим нагнетание, безусловно, причем уже не только информационное, но и вполне себе физическое на практике вот оно происходит, да, с теми же поставками вооружений, с перераспределением военных НАТО, точнее, американских военных в составе Объединенных сил НАТО, прежде всего, да, по восточному направлению, по западному и европейскому направлениям и странам. Там речь идет о тысячах так-то людей, а не так, что там 100 человек туда и 100 человек сюда. До этого, я напомню, что заявляли очень многие руководители стран, входящих в Североатлантический альянс, что они не допустят участия собственных вооруженных сил в каких-либо военных действиях непосредственно на территории Украины. Это заявлялось на уровне Йенса Столтенберга, также генсека НАТО, что, скорее всего, такого не будет.
Но они прекрасно понимают, чем это может обернуться тогда в итоге.
Да, само собой. В общем, мы, естественно, продолжаем следить за развитием ситуации вокруг Украины. Все подробности, самые свежие данные в нашем эфире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Москву тем временем с официальным визитом прибыл президент Аргентины Альберто Фернандес, и глава России Владимир Путин обсудит с ним перспективы сотрудничества. Ну, двусторонние отношения на повестке.
Ну, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Правда, когда...
Классическая дипломатическая формулировка, да.
Когда задавался, например, вопрос экспертам, будет ли затронут вопрос Украины во время встречи Путина и Фернандеса, говорят, что вряд ли. Скорее всего, этот вопрос не будет между ними обсуждаться.
Зато, например, вопрос вакцин от коронавируса может обсуждаться.
В частности, спутник М, молодежный.
Ну, например, да, потому что Аргентина по просьбе Всемирной организации здравоохранения пообещала предоставить в международную организацию данные о применении и все выкладки спутника ВИ.
По именно, именно этой вакцины. Тем не менее, Россия и Аргентина выступают за формирование демократического, безопасного, справедливого, многополярного мироустройства при центральной роли ООН. Такое заявление двустороннее было сделано. О чем еще может пойти речь на встрече между лидерами двух стран? Ну, это точно не энергоресурсы, потому что Россия не поставляла, не поставляет, по крайней мере, нефть и газ Аргентине, но вот что касается оборудования для энергетических объектов, то очень плотно тут страны сотрудничают. Это и гидроэлектростанции, это тепловые электростанции. И тут, в принципе, вот уточняется, что в Аргентине каждая четвертая, как минимум, электростанция, гидроэлектростанция работает на советском или российском оборудовании. С Аргентиной у нас достаточно прочные торгово-экономические отношения, причем это идет еще с советских времен. Несмотря на то, что в Аргентине тогда было антикоммунистическое правительство, там много было сделано шагов навстречу к Советскому Союзу. Там и против введения санкций выступала Аргентина тогда, и против объявления эмбарго по отношению к СССР. Масса таких вот интересных моментов исторических, которые вспоминают эксперты. Визит Фернандеса в Москву отражает несколько моментов, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.
Не просто визит в Москву, а визит в Москву по дороге в Китай. Аргентина сегодня находится в тяжелом достаточно экономическом положении. Ее экономика продолжает переживать кризис очень серьезный, с которым пока что правительство справиться не в состоянии. И правительству Фернандеса крайне необходимо найти, во-первых, диверсифицировать связи, во-вторых, найти максимальное количество точек опоры. Он продвинулся в этом плане в отношениях с Международным валютным фондом, но ему надо иметь и противовесы. Вот Китай и Россия могут быть такими возможными или одними из возможных противовесов.
Ну, в общем, такое турне, скорее всего, будет у Фернандеса. Действительно, сейчас с экономикой ну, не то чтобы не удается прям совсем справиться, но сложностей хватает, и ему нужна будет поддержка в том числе и Пекина, и Москвы. Насколько удастся там какую-то поддержку найти со стороны Вашингтона, об этом мы можем только судить, либо узнать уже воочию, да, когда Фернандес нанесет свой визит в Белый дом. Ну и плюс ко всему, аргентинские власти рассматриваются Россией, российские власти рассматриваются Аргентиной как один из толпов вот в той самой архитектуре многополярного мира. По всей видимости, тоже хочется Аргентине принять в этом участие достаточно заметное.
Да, любопытно еще и, что на западные, вообще многие международные СМИ публиковали информацию, ну, со ссылкой, конечно, исключительно на свои источники, что Соединенные Штаты выражали недовольство не только, в том числе, ну, такое косвенное недовольство в переговорах с аргентинской стороной по поводу того самого визита господина Фернандеса. То же самое касается, кстати, и Бразилии. Такие сообщения тоже есть. Мол, а зачем вы в Россию поедете? Может быть, не надо. Ну, то есть подтекст такой.
Даже
конечно, прямо это не
выражалось.
Несмотря
на то, что, собственно говоря, по большому счету, международная политика обсуждаться будет не очень плотно, но, тем не менее, у них появились какие-то уже подозрения. Да,
да, вот как
они
говорится.
Сколотят ли они какой-нибудь еще один альянс? Москва, Пекин и Буэнос-Айрес, например.
Ну, допустим, да. Ну, или какие-то еще есть, возможно, имиджевые тоже еще соображения. Ну, именно американские, конечно. Движемся дальше. Рубль стал самой недооцененной валютой мира по отношению к доллару. Честно, это действительно... Мы об этом регулярно даже между собой говорим. То, что происходит, да, с курсом рубля, который подкреплен огромными ресурсами, вполне себе, которые бесконечно востребованы в мире, очень востребованы, такие как природные ресурсы, нефть, газ, то есть углеводороды те же самые. Но на курс рубля, тем не менее, например, потрясающе влияют просто новости международной повестки. Кто-то что-то сказал, рубль отреагировал. Ну вот по поводу, в данном случае, недооцененности российской валюты, к такому выводу пришел журнал The Economist. В своем новом выпуске индекса Биг Мака они опубликовали вот эти свои наблюдения,
да,
и исключения.
Тут указывается авторами, что в США, например, Биг Мак стоит $5.81, если в переводе на рубли это 444 рубля, а в России
135 рублей,
то есть это $1.77. В общем, получается, что справедливый курс, опять же, вот по этому индексу Биг Мака российской валюты должен составлять 23 рубля 24 копейки. Боже мой, когда такое было вообще?
Ну, вообще.
Сейчас рубль недооценен по их подсчетам на 70%.
Ну вот как это работает?
Непонятно.
Как, почему так это работает? Непонятно.
Ну вот главный экономист консалтинговой компании PF Capital Евгений Надошин считает, что индекс Биг Мак это просто повод красиво поговорить о том, что рубль должен стоить дороже.
Надо понимать, что индекс Биг Мака условен. Ну, например, вот как можно мерить ценность говяжьей котлеты, например, в Индии, где корова священное животное, да, для многих. Или, например, в странах, где уровень проникновения того же Макдональдса, например, не очень большой. И надо заметить, что Россия не относится к числу стран, где Макдональдс находится повсеместно, кстати. Что отражает эта единица измерения? Да, в общем-то, по большому счету, ничего. Ну, то есть, ну, есть такой Биг Мак, и он в России относительно дешев. Вот что на самом деле говорит индекс Биг Мака. Поэтому попытка, скажем, распространить его на валюту в целом, она неуместна.
Так что все наши с тобой рассуждения по поводу, почему же так...
Ну, я это не привязывала непосредственно к индексу Биг Мака, я должна признаться, да?
Просто то нам есть... очень хочется, чтобы...
Я привязала это к тому, что у России есть реальные природные ресурсы, реальные ценности для
у
того,
России
чтобы подкрепить рубль.
Практически отсутствует международный госдолг. У России достаточно серьезные золотовалютные запасы и в золоте, и в валюте разных
что
стран.
Что мы имеем?
У нас огромные запасы нефти и газа.
И еще других и природных ресурсов. А экспорт сельскохозяйственной продукции, и, например, пшеницы, экспорт зерновых. Россия, по-моему, на первом месте, да?
Как ну, была, экспортер. По крайней мере.
Была, по крайней мере, да. То есть, а в итоге, ну, не 23, целых 24 сотых рубля за доллар. Другой курс мы имеем. Совершенно другой курс.
Ну, так, ради красного словца тут еще можно добавить, что помимо индекса Биг Мака в мире существуют такие же любопытные индексы, как индекс латте, индекс украинского борща, который рассматривается в двух вариантах, с мясом и без.
Ну, в принципе, можно мерить чем угодно, да?
Да.
Можно индекс пиццы ввести, она очень распространена
по всему миру.
Но тут будет вопрос, американская или итальянская, или любимая мамина пицца? Сложно. Сложно с такими подсчетами.
Радио «Спутник».
В США рассекретили выводы разведки о причинах Гаванского синдрома. Разведчики США заявили, что его причиной мог стать ультразвук. Все-таки ультразвук? Не похмелье, точно? Ультразвук.
Ну, они так считают.
Так, и речь о американских дипломатах, мы напомним, которые якобы стали жертвами внешнего воздействия импульсов электромагнитной энергии или ультразвука того самого во время службы в других странах. Вывод содержится в экспертном материале разведсообщества Соединенных Штатов.
Вот они уже 5 лет бьются над загадкой аномальных инцидентов со здоровьем. Что с ними произошло? Почему такой синдром появился? В частности, дипломов, которые работали на Кубе.
Дипломатов.
Да, дипломатов, которые работали на Кубе. Там упоминается еще несколько точек. Естественно, там и Россия тоже значится, но ради справедливости стоит сказать, что там и Вена также упоминается, где работали американские представители дипведомства. Говорится, что признаки, симптомы аномальных инцидентов со здоровьем подлинны и убедительный.
Да, это вегетососудистая дистония, так называемая. Головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Еще давление надо проверить, и сосуды вообще в целом.
Но при этом набор признаков нельзя легко объяснить известными факторами окружающей среды или медицинскими состояниями.
Метеочувствительность. Есть еще такое понятие.
В общем, смешно было читать.
На вот Кубе вот такой климат тоже, знаешь, не всем подойдет.
Рассекреченные документы. Предлагаю послушать комментарии ведущего научного сотрудника Института Европы Российской Академии Наук Сергея Федорова по этому поводу.
Я думаю, вряд ли кто-то специально воздействовал на американцев, чтобы таким образом это повлияло на их здоровье. Это чувствуется какой-то, на мой взгляд, политизированный след, что такие плохие, не знаю, там ли русские, то ли кубинцы, то ли кто-то еще хотели испортить жизнь американским дипломатам. У меня была информация, по крайней мере, проходила в прессе, что ничего они там не нашли. Поэтому все это такие выводы, которые за уши притянуты.
Ну вот, помимо, как я уже говорил, упоминаются, где подобные случаи были отмечены американскими специалистами. Это была Вена, это была Москва. Есть еще страны, значит, такие страны, как страны Африки, Таджикистан. И по данным главы ЦРУ, у Лима Бернса от Гаванского синдрома в общей сложности пострадали аж несколько сот человек американцев.
Угу. Ну, комментарии, в комментариях под новостью тоже многие упоминают похмелье, да, похмельный синдром.
Да, ты знаешь, я практически через одну... Каждый второй комментарий как раз указывает, говорит о том, что там, в общем-то, люди страдали не от ультразвука, а от похмелья. Да.
Но мы, конечно, сами не медики, качества. Поэтому все наши предположения озвученные, это не более чем предположения. Мы не медики, еще раз, мы не врачи. Люди в комментариях тоже, конечно же, не врачи, но вот вся эта история с Гаванским синдромом, конечно, любопытная и продолжается уже довольно, уже много времени-то идет.
Да, 5 лет, по-моему, уже точно.
Но вот теперь появилась версия по поводу воздействия ультразвука.
Там есть еще один вариант в комментариях, который называют пользователи. Возможно, это сами американцы виноваты, потому что устраивая тотальную слежку за принимающей страной, ну, имеется в виду за той страной, в которой дипломаты американские находятся, столько аппаратуры напичкали в местах пребывания дипмиссии США, что оказались сами в своей ловушке.
А, то есть сама вот эта техника, да, ее количество, ее излучение, ну, в кавычках излучение, то есть исходящие от нее сигналы, волны и прочее, могли таким образом воздействовать.
Могли, считают некоторые пользователи.
Ну что ж, тоже любопытная вполне себе теория. Давай про Японию побеседуем. В Японии хотят изменить закон об отцовстве, который не менялся, на секундочку, с 19 века. Действующее положение предписывает в свидетельстве о рождении ребенка указывать бывшего мужа. А теперь хотят отменить автоматическое добавление его в качестве отца в свидетельство о рождении в течение 300 дней после развода. Да. Ничего не поняла, честно.
Очень сложно там все объясняется. Ну, допустим, женщина развелась с мужем.
Будучи беременной, что
будучи,
ли?
Ну, допустим, будучи беременной, ага. Да. И вот если в течение этих 300 дней рождается ребенок, то он будет считаться ребенком того мужа, с которым она успела развестись.
То есть даже если она беременна от другого человека, да, запишут в отца все равно мужа бывшего.
Да. И вот эти поправки...
То есть не фактическое отцовство, а брачное исключительно отцовство.
Ну, по документам.
Замечательно. Очень, очень мудрое, конечно, на закон 19 века.
Были.
Были.
Но поправки рекомендовала внести правительственная комиссия, а также еще один пункт в законе хотят изменить, который запрещает женщинам вступать в повторный брак после 100 дней после развода.
Только женщинам? То есть мужчинам можно в течение, хоть на следующий день после развода, а женщине, значит, 100 дней даже надо выдержать.
Ну вот такой очень закон интересно раньше действовал, тоже вот с 19 века, такое положение. Это прояснит, считается, отцовство ребенка, который родился вскоре после развода.
Да, безусловно, это бы помогло, если бы там реального биологического отца записывали.
Вот, предлагаемое изменение будет применяться только к женщинам, опять же, видишь, условности появляются, которые вступили в повторный брак. Ребенок, рожденный женщиной, которая все-таки осталась незамужней, и родив ребенка, по закону все равно будет считаться ребенком ее бывшим. Считаться отцом будет бывший муж.
Мне любопытно.
Вот такие вот заковыристые у них.
Да. Ну, в Японии говорят, что есть проблемы с правами женщины, очень крутые проблемы, на самом деле.
Ну, вот они хотят вроде бы вот этими поправками немножечко помочь своим женщинам. Там дело в том, что очень часто женщины, которые развелись, родили и не успели за это
или
время...
Или не захотели выйти замуж.
Или не захотели выйти замуж. Если ребенок рождается, очень часто бывает такое, что женщины не регистрируют ребенка.
А как это возможно? Разве автоматически это не происходит? Как ребенок новорожденный из больницы может, например, там, да, ну, в условном роддоме японском, потом, ну, ушла, ну, ладно, не зарегистрировал ребенка. То есть его как бы не существует как человека?
В общем,
человека.
Они его не регистрируют как ребенка бывшего отца.
В семейном реестре.
Да, в семейном реестре. Вот. Там считается, что, ну, нельзя... ребенок в безбрачии не должен быть. Вот.
Ладно.
У нас, по крайней мере, может быть, есть возможность немножечко точнее.
Нет, в России просто очень либеральное брачное законодательство, как мы понимаем. Все, что касается брака и развода, делается довольно быстро и легко. Поэтому воспринимается несколько иначе, конечно. Но культура есть культура местная.
Японская культура, да. Японист Михаил Мужичков полагает, что необходимость реформы закона об отцовстве давно назрела в японском обществе.
Это тот момент, когда Япония, да, вот из феодализма как-то вот шагает вперед. Я думаю, что какой-то позитив будет, у женщины будет больше независимости, потому что на данный момент это неравноправие, да, когда у двух партнеров разные права в случае, допустим, развода. А теперь все будет, ну, как надо.
Мы будем надеяться, что будет все как надо. По крайней мере, это должно еще пройти обсуждение, эти поправки должны утвердить, эти поправки должны внести, и через какое время они вступят в силу, тоже пока еще неизвестно. А вот та самая система, которая нам с тобой, скажем так, тяжело дается, да, она уходит корнями аж в VI век, и отсутствие регистрации фактически оставляет людей без гражданства и затрудняет установление их личности. И там порядка 800 незарегистрированных людей, хотя реально цифра может быть даже и больше. И там масса проблем возникает и у самих незарегистрированных, и у государственных властей в том плане, как к ним относиться, как их идентифицировать.
Это вот те дети, которые не внесены были в этот реестр, чтобы не записывать их на бывшего мужа.
Да.
Понятно.
А потому что бывший муж почему не записывают? Потому что бывший муж тиран был. И они не хотят
ко всем
вот
прочему.
Такого...
Ну и потом еще может начаться, извините, дележка детей, особенно если вот такие правила, где один из родителей, мама, абсолютно ущемлена в правах по закону, была, по крайней мере, до этого, ну, на взгляд, да, по некоторым соображениям, конечно, то теперь... Еще комиссия вот рекомендовала разрешить матерям и детям оспаривать заявление об отцовстве. В настоящее время это могут делать только отцы. А комиссия рекомендовала разрешить делать это матерям и детям. Ну что ж, поздравляем, наверное, Японию с такими
поздравляем.
Изменениями. Олег Обухов, Мария Меркулова работали в студии. Спасибо.